Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Ингушетии вынесен приговор боевикам из отряда Асланбека Хатуева. В Москве задержаны активисты авангарда «Красной молодежи». Южная Осетия обвиняет Грузию в попытке спровоцировать вооруженный конфликт. Верховный суд Ингушетии вынес приговор 4 боевикам из отряда Асланбека Хатуева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
17 лет в колонии строгого режима проведут 4 жителей Чечни: Казбек Завлеев, Шамиль Хадисов, Резван Хаджиев и Мартан Хамурзаев. Суд присяжных признал их виновными в нападении на объекты силовых ведомств в Ингушетии в июне 2004 года. Прокуратура также считает их виновными в планировании теракта по захвату школы в ингушской станице Несферовская. Ранее Николай Шепель, заместитель генпрокурора России, сообщил, что эту операцию должна была провести дублирующая группа в случае неудачной попытки захвата первой школы Беслана. Но присяжные сочли доказательства, собранные прокуратурой, недостаточными и вынесли оправдательный вердикт по этому обвинению. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор в Верховном суде России. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с заболеванием менингитом солдат Московского военного округа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
В учебном центре Московского военного округа, расположенном в Коврове, началась прокурорская проверка. Специальную комиссию возглавил заместитель военного прокурора Московского военного округа. По данным Министерства обороны, именно из Коврова заболевшие солдаты прибыли в отдельный батальон по сопровождению военных грузов Московского военного округа. На сегодняшний день госпитализировано 29 военнослужащих. Медики обнаружили менингококковую палочку только у 16 солдат-срочников. Анализы еще 13 военнослужащих сейчас находятся на обследовании. Врачи говорят, что вспышку менингита удалось предотвратить. Между тем, никакой информации о причинах заболевания пока нет. Известно только, что расследованием занимается военная прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». Статья предусматривает внушительный штраф, лишение права занимать определенные должности, ограничение либо лишение свободы сроком до 3 лет. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Суд в Екатеринбурге признал виновными 2 активистов национал-большевистской партии в нарушении правил проведения митинга и обязал их выплатить по 500 рублей штрафа, сообщает корреспондент Радио Свобода. Лимоновцы были задержаны во время несанкционированного пикета в поддержку рядового Андрея Сычева, искалеченного старослужащими в Челябинском танковом училище. В Москве задержаны 20 активистов молодежного движения «Авангард Красной молодежи». Лидер движения Сергей Удальцов в интервью «Радио Свобода» сообщил.
Для нас стало полной неожиданностью. Должно было пройти собрание активистов АКМ. Там должны были обсуждаться планы по подготовке протестных акций, связанных с реформой жилищно-коммунального хозяйства, с повышением тарифов. То есть, ну, достаточно такие серьезные темы. По непонятным нам причинам порядка 20 человек были задержаны и проведены в отделение милиции.
Удальцов предположил, что сотрудники милиции могли получить сведения о возможной несанкционированной акции в городе, и подозрения пали на АКМ.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Он заявил, что считает недопустимым разработку Тегераном собственного ядерного оружия. Одновременно президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с террористами в Ираке и Афганистане.
Мы продолжим борьбу с террористическими группировками. Мы уничтожили или захватили многих лидеров террористов. Остальные ждут своего часа. Мы продолжим борьбу в Афганистане, где законный президент и Национальная ассамблея борются с террором, одновременно выстраивая демократические институты. Мы также будем бороться и в Ираке с четким планом одержать победу,
сказал Джордж Буш. Иран все еще имеет возможность выполнить свои обязательства в ядерной сфере, заявил глава британского МИД Джек Стро. В понедельник 5 стран, постоянные члены Совета Безопасности ООН, приняли решение о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности на предмет введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, между тем, заявил.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам. Вы должны знать, что 27 лет назад, став независимым, иранский народ получил право иметь и использовать для своих нужд ядерную энергию, и мы не остановимся, пока полностью не будем пользоваться этим правом.
Это был голос президента Ирана. Руководство Южной Осетии обвинило Грузию в попытке спровоцировать вооруженное столкновение с российскими миротворцами после того, как в селе Ткви-Ави произошла драка между миротворцами и грузинскими полицейскими. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В ночь на среду в грузинском селе Ткви-Ави в Южной Осетии произошел инцидент, который чуть было не привел к началу боевых действий между грузинской полицией и российскими миротворцами. Поздно вечером во вторник грузовая машина «Урал» российских миротворцев столкнулась с автомобилем «Жигули» одного из местных жителей. Грузинская полиция попыталась задержать грузовик и увезти в город Гори, но российские военные этому воспротивились. Обе стороны вызвали подмогу. В течение 7 часов сотни вооруженных людей противостояли друг другу и даже бились прикладами автоматов со снятыми предохранителями. К месту происшествия как с грузинской, так и российской стороны были стянуты десятки единиц боевой техники. Командующий миротворческими силами России Марат Кулахметов считает происходящее провокацией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Разрастается скандал вокруг карикатурного пророка Мухаммеда в западной прессе. Сегодня французская газета «Франсуар» и немецкая «Вельт» перепечатали карикатуры, впервые появившиеся в датской прессе и вызвавшие возмущение мусульманского мира. Газеты заявляют, что сделали это во имя свободы прессы и борьбы с религиозной нетерпимостью. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Ингушетии вынесен приговор боевикам из отряда Асламбека Хатуева. В Москве задержаны активисты авангарда «Красной молодежи». Южная Осетия обвиняет Грузию в попытке спровоцировать вооруженный конфликт.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. «75 лет Борису Ельцину. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана обостряется. Акция протеста российских правозащитников. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы». А мы переходим к главной российской юбилейной теме этого часа. Сегодня первому президенту России Борису Ельцину 75 лет. Юбилей торжественно отмечается в Москве. На праздник в российскую столицу приехали президенты Белоруссии, Казахстана, а также бывшие руководители США Билл Клинтон и канцлер Германии Гельмут Коль. Поздравил Бориса Ельцина и его преемник Владимир Путин, а патриарх Алексей II вручил первому российскому президенту орден Дмитрия Донского первой степени со следующей формулировкой «За вклад в развитие церковно-государственных взаимоотношений». Юбилей Бориса Ельцина отмечают и на его родине, в Екатеринбурге. О ходе торжеств и нынешней оценке политического наследства Бориса Ельцина наш корреспондент Любовь Чижова.
В информационно-просветительском центре «Борис Ельцин. Первый президент новой России», который действует в Екатеринбурге, собирают данные как о деятельности своего знаменитого земляка, так и о преобразованиях в России за последние 20 лет. Накануне юбилея Бориса Ельцина в центре его имени побывала наш екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова.
Информационно-просветительский центр «Борис Ельцин. Первый президент новой России» — это две комнаты. В одной собрано около 2000 книг и архивных документов, по которым можно отслеживать, как реформировалась Россия за последние 20 лет. В другой – выставочный зал, где проводят встречи и конференции. Более десятка стендов с фотографиями, посвященные Борису Ельцину и его деятельности как на международном, так и на местном уровнях, рассказывает младший сотрудник Института региональной политики Павел Ведерников.
Самый первый стенд – Борис Николаевич. Мальчик, студент. Здесь еще политики совсем нет. Становление личности. Второй стенд уже связан с его деятельностью в Свердловском обкоме, на картошке, вот и обкомы в полях. А дальше уже это момент, когда Борис Николаевич переезжает в Москву. Вот последний стенд, закат, закат не Бориса Николаевича Ельцина, а закат его все-таки политической карьеры.
Сотрудники центра говорят, что в последнее время Екатеринбург во всем мире ассоциируется лишь с местом расстрела царской семьи. Но на самом же деле это еще и город, где, по их мнению, началась демократическая революция.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова. Поздравить Бориса Ельцина приехали действующие и уже бывшие лидеры ведущих мировых держав, в том числе и экс-канцлер Германии Гельмут Коль, с которым Ельцина всегда связывали теплые отношения. Прошлым летом Коль даже специально приезжал в Россию, чтобы порыбачить с другом Борисом на Байкале. А помнят ли Ельцина другие немцы? Об этом репортаж нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
В Германии накануне юбилея Бориса Ельцина появилось несколько публикаций, посвященных этому событию. Среди них выделяются две статьи. Первая, Уве Кединга «Царь Борис Незавершенный», опубликована в единственной в Германии сетевой газете. Статья начинается так. «Обхаживаемый Западом, восторженно любимый, но затем презираемый собственным народом, Борис Ельцин пережил на своем долгом пути политика многочисленные взлеты и падения». Об этих взлетах и падениях идет речь и в статье живущего в Мюнхене российского публициста Ильи Мильштейна. Статья под заголовком «Великий, больной, невезучий» опубликована в газете «Фрайтаг 04». Я попросил Илью Мильштейна ответить на вопрос, остается ли Ельцин в памяти немцев и каким они его помнят.
Я думаю, что его помнят, причем с таким смешанным чувством. С одной стороны, Ельцин рифмуется со свободой, Ельцин рифмуется с освобождением России, Ельцин рифмуется с новой Россией. А с другой стороны, он вспоминается как такой комичный российский царь, как человек, который в пьяном виде дирижировал оркестром. И, наконец, и в России, и в Германии, я думаю, все помнят, что последним подарком нынешнего юбиляра, таким новогодним подарком и России, и миру было явление Путина.
Говорил живущий в Мюнхене российский публицист Илья Мильштейн.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Уже шестой год в России существует фонд Бориса Ельцина, который занимается благотворительной и просветительской деятельностью. Борис Ельцин принимает самое активное участие в работе фонда. Об этом мне рассказал исполнительный директор фонда первого российского президента Александр Дроздов.
Я бы выделил такие крупные проекты. Наша поддержка стипендиатов в двух вузах. Екатеринбургский государственный Уральский технический университет и Бишкекский Кыргызско-российский Славянский университет. 50 человек в том и в другом случае лучших студентов и аспирантов, которые получают от нас ежемесячно по $100. Мы осуществили переиздание трех книг Бориса Николаевича. Это «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон», издав их в виде трехтомника. И вместе с «Атартас» и «Банком Союз» мы буквально вчера получили сигнальный экземпляр фотоальбома «90-е», имеется в виду 90-е годы «Страна». То есть это фотоальбом, посвященный эпохе, которую называют эпохой Ельцина.
Ваши пожелания Борису Николаевичу Ельцину в день юбилея?
Борису Николаевичу главного здоровья, крепости духа и уверенности в том, что его окружают единомышленники и надежные друзья.
Говорил исполнительный директор фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов. Накануне юбилея Борис Ельцин дал интервью журналу «Итоги», в котором заявил, что, цитирую, «сегодня Россия продолжает поступательное движение вперед. Я рад, что не ошибся, остановив свой выбор на Владимире Путине», говорит Ельцин в своем интервью и называет своего преемника человеком твердой воли и стержня, которому доверяет большинство россиян. Заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Колесников опубликовал в интернет-издании «Газета.ру» комментарий к интервью первого российского президента, в котором сквозит разочарование тем, что Борис Ельцин оказался не на высоте своей исторической миссии. Эту тему развивает редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов.
Человек, который был одним из главных инициаторов демократических перемен на территории бывшего Советского Союза и в России, человек, который был символом этих перемен, сегодня фактически сдает их, одобряя все те новшества, которые привнес его преемник. А Андрей Колесников не случайно сравнивает обращение Ельцина к гражданам, которое было сделано, когда он уходил и ставил на свое место Путина, и свежее интервью господина Ельцина одному из иллюстрированных журналов. Ельцин там и сам говорит одно и то же. Он говорит, что он не разочаровался в Путине, он одобряет действия Путина, но прошло 6 лет, и все эти 6 лет это была беспрестанная ревизия Путина ельцинского наследства. Очевидно, что Ельцин либо смирился сам, либо смирился в интересах своего окружения с тем, что делает Путин, и тем самым он отказывается уже второй раз в своей жизни от своих идеалов. Первый раз назад Ельцин отказался от коммунистических идеалов в конце 80-х во имя свободы. А сейчас Ельцин отказывается от идеалов свободы во имя каких-то решений, каких-то очевидно личных целей. Поэтому тут не столько раздражение, сколько грусть и разочарование в том, что человек не смог не только довести свою историческую миссию до конца, но и, по крайней мере, верить в нее до тех пор, пока дышит, как это свойственно великим историческим личностям.
Говорил редактор интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов. Накануне юбилея первого российского президента социологи Левада-центра поинтересовались, как россияне относятся к Борису Ельцину. 70% опрошенных считают, что в исторической перспективе эпоха Ельцина принесла России больше вреда, чем пользы. 13% с этим категорически не согласны. 55% опрошенных россиян относятся к фигуре Ельцина отрицательно, 33% нейтрально, а 9% положительно отзываются о первом российском президенте. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сибирском военном округе возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. В Московском военном округе вспышка менингита. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из 4 боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Сегодня в 23 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода. Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из главных тем выпуска – беседа с голландским переводчиком русской поэзии Хансом Боландом. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы», как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит сейчас обзор прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор белорусской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
1 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Российскую Федерацию, в рамках которого примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия первого президента России Бориса Ельцина. Об этом правительственной газете «Республика» сообщили в администрации белорусского лидера.
Выдвижение делегатов на третье Всебелорусское народное собрание, которое состоится в первых числах марта, одна из главных тем государственных изданий. В Минской и Гомельской областях избраны более 200 делегатов, сообщает газета «Советская Белоруссия» в материале «Уважаемые люди». Из 350 делегатов от Минской области избраны 176. Еще одно государственное издание «Народная газета» рассказывает о выдвижении делегатов трудовых коллективов Бобруйского района. Избранный делегатом механизатор Геннадий Хурсан на вопрос, что бы он сказал, если бы представилась возможность выступить с трибуны, отвечает: «Прежде всего, поблагодарил бы президента за мир и покой, который в нашем обществе, за то, что имеем возможность трудиться и зарабатывать на хлеб насущный».
Российская попса едет агитировать за Лукашенко, продолжая тему, пишет БДГ «Деловая газета». В течение 6 недель в рамках концертного тура «За Беларусь» съемочная группа белорусского телеканала ОНТ совместно с артистами белорусской и зарубежной эстрады навестит все областные центры страны. Вместе с белорусами на концертах выступят Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Кристина Арбакайте, Александр Малинин, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, группа «Корни» и другие. Каждое воскресенье, начиная с 5 февраля, после итоговой программы «Контуры», канал ОНТ будет транслировать телеверсию шоу.
Народная воля возвращается к европейским поездкам лидера белорусской оппозиции, претендента в кандидаты на пост президента Александра Миленкевича. Белорусская сторона удивлена подходом со стороны руководства Евросоюза, заявил изданию представитель МИДа Беларуси Андрей Попов, комментируя встречу представителей Евросоюза с одним из участников предвыборной кампании. Тем более это странно сейчас, когда идет взаимная проработка сроков визита высокопоставленных представителей Генерального секретариата Совета ЕС и Европейской комиссии в Минск. Кроме того, не следует забывать, что выборы будут проходить на белорусской земле, а не в Страсбурге, Брюсселе, Париже или Варшаве, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
Интернет-газета «Белорусские новости» пишет о строительстве национальной библиотеки. В материале «Библиотека простоит 1000 лет» сообщается, что до момента ввода в эксплуатацию нового здания остается ровно 3 месяца. Планируется, что к 1 мая будет сдан третий пусковой комплекс, в который входят зоны президент-центра, залов саммитов и примыкающих к ним помещений. Вместе с тем, отмечает интернет-ресурс, нельзя сказать, что процесс возведения библиотеки идет легко, поскольку на каждом этапе возникают новые проблемы. проблемы. Так, в настоящий момент остро стоит вопрос удаления снега с крыши здания.
Рекламу ограничат. В статье под таким названием «Комсомольская правда в Беларуси» информируют о подготовке нового законопроекта, регулирующего вопросы рекламы. Всех обяжут делать социальную рекламу, пишет газета. Рекламные агентства будут обязаны бесплатно создавать социальную рекламу, а те, кто ее размещает, например, газета или владелец счета на улице, размещать бесплатно.
Обзор белорусской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корнеев. Мы переходим, пожалуй, к самой актуальной российской теме именно этого часа. Буквально несколько минут назад завершилась акция российских правозащитников, акция протеста у здания Федеральной службы безопасности в Москве под лозунгом «Власть против гражданского общества». На этом мероприятии, на этой акции присутствовал наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Что же там произошло?
Самые актуальные новости прямо сейчас. У нас здесь эта акция продолжается, она не санкционирована. Но назвать это митингом сейчас уже, пожалуй, будет сложно, потому что это скорее зачистка ОМОНом рядов правозащитников, которые пришли сегодня к зданию ФСБ. Но начну все сначала. Правозащитники собирались устроить акцию протеста против действий ФСБ в отношении правозащитных организаций в России у первого подъезда здания ФСБ на Лубянке. Однако именно сегодня почему-то вдруг с крыши здания ФСБ ровно напротив этого подъезда решили сбросить снег, поэтому весь этот проход огородили, загородили его для правозащитников. А также центральная префектура сообщила им, что они уведомили их, что правозащитники могут провести свою акцию, но у Соловецкого камня рядом, недалеко. Однако правозащитники все-таки решились пройти по подземному переходу и выйти к выходу к зданию ФСБ, однако там, конечно же, стоял ОМОН, который их не пропустил. Но участники митинга развернулись спокойно и просто-таки обманули ОМОН и вышли просто из другого выхода перехода и действительно подошли, ну, не к первому подъезду, но к углу здания ФСБ. Здесь они достали свои плакаты и начали скандировать свободу правозащитникам. ФСБ, ты хватит врать. Здесь такие правозащитные известные лидеры, как Лев Пономарев, Сергей Адамович Ковалев, также много молодежи, движение «Левый поворот». И вот сейчас уже второй автобус ОМОНа здесь остановился и зачищает всех участников этой акции и загружает в автобусы ОМОНа. И вот я могу сказать, что вот Лев Пономарев, судя по всему, уже задержан, и вот его, так я думаю, направляют в сторону отделения милиции.
Максим, сколько было участников этой акции?
Сейчас могу сказать, что их было где-то, ну, не более 100, но около 60-70 человек, наверное, можно насчитать.
Как обращается и обращалась, и обращается милиция с арестованными?
Ну, как у нас милиция может обращаться с арестованными? Достаточно жестко. Здесь и толкают, и грубят, ну, в общем, силой затаскивают в автобусы. И вот, допустим, политик Сергей Митрохин, депутат, пытался таки узнать, ну, почему вы толкаетесь, почему нельзя все спокойно, миром сделать. Но в ответ он ничего не получил, лишь сказали, что вы нарушаете права.
Все-таки еще сейчас аресты, задержания не завершены. Еще кто-то остается, ну, так сказать, на свободе и продолжает митинговать?
Да, действительно, группа осталась, небольшая группа, я думаю, что человек 15 осталось на свободе, можно так сказать, так как милиционеры не очень хорошо подготовились, они сюда подогнали только 3 автобуса, и все, и просто, я так понимаю, в них не поместилось бы столько человек. Может быть, вполне возможно, что еще подъедет автобус пустой, и задержание продолжится.
Судя. Никто из представителей ФСБ не выходил из здания?
Здесь есть представители, разумеется, милиции, представители префектуры, которые пытаются объяснить, что все-таки у Соловецкого камня стоило бы проводить этот митинг. Ну а сотрудников ФСБ, конечно же, нету.
Спасибо, Максим. Это был Максим Ярошевский, наш корреспондент, который сейчас находится у здания ФСБ, где проходит митинг правозащитников, и многих правозащитников уже задержали и отправляют в отделение милиции. Мы, естественно, продолжаем следить за этой темой, и Максим Ярошевский, конечно же, будет в эфире «Свободы» и сегодня вечером. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
У Ирана есть чертежи ядерной боеголовки, говорят эксперты МАГАТЭ. Скончалась Карета Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Голливуд предпочитает серьезные фильмы, по следам номинаций на премию Киноакадемии. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из документов, приобретенных Ираном на черном рынке атомных технологий, может служить только в качестве руководства к созданию ядерного оружия. Такой вывод содержится в отчете экспертов Международного агентства по атомной энергии, который будет представлен на заседании членов организации в четверг. Агентству Associated Press удалось получить копию доклада, который, по словам экспертов, практически не оставляет сомнений в реальных ядерных намерениях иранских властей. Как эти намерения выглядят теперь, после того, как стало известно, что у иранцев есть документы, где описывается процесс упаковки урана в боеголовку? Вопрос американскому эксперту, сотруднику Вашингтонского фонда наследия Бейкеру Спрингу.
Почти нет сомнений в том, что иранцы, вопреки постоянным заявлениям о том, что их ядерные разработки ведутся в исключительно мирных целях, на самом деле, так сказать, в задних комнатах, работают над созданием ядерного оружия. Об этом давно говорили независимые эксперты, теперь, если это сообщение подтвердится, то под таким выводом подписывается и МАГАТЭ. Как вы считаете, есть ли еще шанс предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана?
На мой взгляд, такого шанса нет, если иранское правительство поставило перед собой такую цель и намерено достичь ее любой ценой, невзирая на политические и экономические последствия. Единственное, что сейчас могут сделать западные столицы, Москва и Пекин, в попытке не допустить такого поворота событий, это внушить иранским властям мысль, что стоимость ядерного оружия будет для них непомерной. Что может заставить их задуматься, мне кажется, лишь перспектива полной экономической изоляции с запретом на экспорт нефти. Согласно многочисленным свидетельствам, в иранском обществе давно зреет недовольство теократическим режимом. Не исключено, что муллы не захотят рисковать. Кто знает, не приведет ли негодование, вызванное экономическими лишениями, к подрыву их режима. Кажется ли сейчас более вероятной некая силовая акция, например, уничтожение иранских ядерных центров? Я думаю, что такие действия могут рассматриваться в качестве варианта. Но принципиальный вопрос в том, приведут ли военные меры к успеху, то есть помогут ли они отдалить перспективу появления ядерного оружия в руках Ирана, либо избавиться от нее раз и навсегда. Пока, насколько я понимаю, не было выдвинуто достаточно аргументированных доводов в пользу такого подхода. Пока не было сделано убедительного анализа того, каким военным, политическим и экономическим последствиям могут привести силовые акции. Я думаю, как потенциальный вариант они остаются, но он будет рассматриваться лишь после того, как все дипломатические возможности окажутся исчерпаны. Информацию, подтверждающую интерес Ирана к ядерному оружию, комментировал американский эксперт Бейкер Спринг. Во вторник скончалась Каретта Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Ей было 78 лет. Прожив вдвое больше своего мужа, Каретта Кинг оставалась символом борьбы американцев за свои права, рассказывает Алан Давыдов.
Каретте Скотт, девушке из алабамской глубинки, предсказывали блестящую вокальную карьеру. После окончания музыкального колледжа в штате Огайо она стала стипендиаткой консерватории Новой Англии в Бостоне. Там встретила студента-теолога Мартина Лютера Кинга-младшего. Когда после их женитьбы Мартин стал проповедником и афроамериканским лидером в Алабаме, она, мать четверых детей, твердо поддерживавшая мужа во всех невзгодах и опасностях, а Кингу и его многочисленные враги постоянно угрожали смертью, сама превратилась в символ борьбы за права человека. Когда в Атланте Мартин после одной из акций протеста оказался за решеткой, она дошла до президента Кеннеди, добиваясь его освобождения. После убийства Кинга она и семья стали хранителями его памяти и, самое главное, идеей законопослушного протеста, которую призывали отбросить радикальные афроамериканские лидеры. Она была лидером движения за признание его дня рождения государственным праздником. При этом ее главной ролью была роль главы семьи, говорит ее дочь Йоланда Кинг. Одновременно она растила четверых детей, собственным примером поощряя и уча нас тому, как проявлять самое лучшее, что в нас есть. Позднее Каретта Скотт Кинг была одним из лидеров движения за искоренение апартеида в Южной Африке. Она искренне верила и стремилась воплотить в жизнь знаменитую мечту Мартина Лютера Кинга о всемирном братстве людей. По признанию соратника Мартина, проповедника Джозефа Лауэри, она грациозно несла свою скорбь. Она проявляла свое лидерство с достоинством. Подводя итоги жизни, Каретта призывала молодежь следовать этой мечте. Мы должны сделать наши сердца инструментом мира и ненасилия, потому что мир в сердце порождает мир разума и тела. Говорит член Конгресса Элеонор Холмс Нортон, которая была дружна с Коретой Смит Кинг. Думаю, она глубоко чувствовала ответственность, роднившую ее со вдовами всех великих людей. Она была рождена для участия в общественном движении и верила в идеалы мужа. Корета не просто вошла в число людей, которым было доверено его наследие. Она лучше всех понимала идеи, сделавшие его лидером движения за гражданские права. Коретта Скотт Кинг была заметна даже в тени своего мужа. 78-летняя Коретта Скотт Кинг скончалась во время сердечного обследования в реабилитационном центре в Мексике. Она будет похоронена рядом со своим мужем на территории мемориального центра Мартина Лютера Кинга в Атланте, штат Джорджия.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В продолжение американских тем. Вчера президент США Джордж Буш выступил в традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем. Обо всем этом и об откликах на речь Буша в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы», который подготовил и ведет Андрей Шарый, в 20 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждут панорамы новостей культуры, важная международная тема и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сибирском военном округе возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. Пострадавший до сих пор находится в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Новосибирске. В Московском военном округе вспышка менингита. В инфекционное отделение военного госпиталя Подольска доставлены 29 солдат. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Подсудимые, в частности, признаны виновными в вооруженном нападении на объекты МВД Ингушетии летом 2004 года, когда погибли 79 человек. В поселке Кедровый, Красноярский край, без отопления остаются около 2000 человек. В нескольких населенных пунктах России из-за аварий, вызванных морозами, более 60 тысяч человек остаются без воды. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит международное совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Теперь, после победы на недавних парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», Израиль отказался переводить деньги. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и мы возвращаемся к сегодняшнему юбилею. Сегодня, напомню, еще одна важная российская новость, и международная, в общем-то, тоже. Первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину 75 лет. Ельцинские 90-е оценивают по-разному и политиками, и политики, и обычные россияне. Подтверждение этому в нашем сегодняшнем опросе. Корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова задала прохожим на улицах Кирова такой вопрос. Какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким?
Самое интересное, мне кажется, когда он пришел к власти, так это было все пафосно сделано, с танками, с пушками, это интересно было.
Все понимали, что мы на пороге какой-то грандиозных событий, которые круто изменят нашу страну, наше отношение ко всему.
Думали, лучше будет. Мы, в общем-то, имеем то, что заслуживаем. Мы же безинициативные. Народ. И сейчас с нами что хотят, то и делают.
Народ в эпоху революционной все обрадовались, что партию у нас сместили, да, вроде бы свобода. Но и не думая, раз он вышел первый на свой танк и победил.
Не знаю. Расстрел здания правительства в Москве. Я фаталист, я верю, что однозначно было предопределено, наверное.
Противодействие, расстрел, как вытекающие последствия. Страна менялась. То есть не было абсолютно никакой стабильности и не очень было понятно, до чего мы все-таки дойдем. Нет, сейчас стало яснее, но, честно говоря, мне это не нравится.
Мне очень нравится то, что Ельцин принял Рождество
за государственный праздник?
Мне вспоминается время, когда он был секретарем в Свердловске. Это было, наверное, самое лучшее время в его эпохе.
Я жил тогда, но был маленький еще. И не разговаривал ни с кем об этом, потому что мне было не очень интересно это знать.
Но с плюсом или с минусом? Если с минусом, то он участник тех событий, которые сильно очень повлияли на развал Советского Союза. Но с плюсом, наверное, отнести можно Ельцину то, что он один из соавторов действующей поныне Конституции.
То, что он разогнал коммунистическую партию. Много сделал хорошего, много и плохого. Особенно любил выпить не там, где положено.
Играл на гармошке. Единственный у нас товарищ, который любил выпить и поиграть.
А, я помню, он этим оркестром дирижировал, да, было круто.
Заслуга его в том, что он дал свободу. Спрашивается, кому свободу и в чем свободу?
Дефолт вспоминается. Конечно, я думаю, что все потеряли в то время. Пенсионеры, в первую очередь, потеряли свои пенсии, все свои вклады, которые хранили на похороны.
Когда он ушел со своего места, надо было раньше.
Много было у него, конечно, таких нехороших нюансов, но, во всяком случае, гласность пошла от него.
То есть реальные возможности проявить себя, насколько ты можешь себя уважать по достигнутым событиям в жизни.
Так кировчане отвечали на вопрос, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Иван Толстой.
Мировая пресса оживленно комментирует объявленные номинации на премии «Оскар» Американской киноакадемии. Как и ожидалось, больше всего, 8 номинаций получила картина режиссера Энга Ли «Горбатая гора», в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая режиссерская работа». В этом академическом успехе сюжета о ковбоях-гомосексуалистах эксперты видят еще большую, чем прежде, либерализацию нравов не только американского кино, но и всего общества. 5 номинаций получил фильм «Капоте», герой которого тоже нетрадиционной сексуальной ориентации. 78-я церемония присуждения «Оскаров» состоится в Голливудском театре «Кодек» 5 марта. Кандидатуру нового директора Пушкинского дома Юрия Прозорова утвердил Президиум Российской Академии Наук. Юрий Прозоров, кандидат филологических наук, занимал должность заместителя директора Пушкинского дома по научной работе и заведующего отделом библиографии и источниковедения. Член-корреспондент Российской Академии Наук Николай Скатов, в течение 15 лет возглавлявший институт, ушел на пенсию. Ему исполнилось 75 лет. Массачусетский технологический институт впервые вручил призы за лучший рингтон мобильных телефонов, записанный при помощи новой программы HyperScore. Специальную программу разработала медиа-лаборатория института. Программа позволяет записывать собственные рингтоны, обмениваться ими и торговать. Владельцы мобильных телефонов по всему миру уже успели потратить около 4 миллиардов долларов на рингтоны. Теперь сигнал мобильного телефона можно записывать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Один из судей конкурса, гитарист группы U2 Edge, сказал, что рингтоны стали одной из областей поп-музыки, прекрасной возможностью для начинающих композиторов добиться успеха в этой узкой области. Московское издательство «Материк» выпустило сборник «Большая цензура. Писатели и журналисты в стране советов. 1917-1956 годы». Документальная хроника отражает создание и практику системы тотального контроля за содержанием и направлением всех видов печати и литературного творчества в СССР. Книга вышла в серии «Россия. 20 век. Документы» под редакцией Александра Яковлева, скончавшегося в конце прошлого года.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная международная тема. В начале недели в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Евросоюза. В ее повестке дня был ряд наиболее злободневных международных тем: и предвыборная ситуация в Беларуси, и будущее Афганистана, и ядерное противостояние с Ираном, и связи Евросоюза с Ираком. Мы поговорим сейчас о белорусской части этого совещания. Я передаю микрофон моему коллеге Ефиму Фиштейну.
Европа и вообще-то с неодобрением относится к диктаторским режимам, а лукашенковская Белоруссия считается последней диктатурой на Старом континенте. Вот почему дефицит демократии в Белоруссии европейцы воспринимают особенно болезненно, как занозу в собственном теле. Понимая, что у себя дома белорусская оппозиция лишена всякого доступа к средствам массовой информации, а единый кандидат в президенты от оппозиции Александр Милинкевич фактически не имеет возможности вести избирательную кампанию, министры иностранных дел пригласили его и делегацию Белорусского народного фронта в Брюссель для консультаций. Значение этого визита было особо акцентировано высоким уровнем встреч. И хотя чиновники Евросоюза неоднократно напоминали, что они в принципе поддерживают на выборах не конкретные партии, а конкретные демократические принципы, ясно, что такой прием белорусам был оказан не случайно. Пресс-секретарь Европейской комиссии госпожа Эмма Удвин пояснила, что имела в виду Объединенная Европа, приглашая в свою столицу представительную делегацию белорусской оппозиции.
Европейский Союз глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации в Белоруссии во всем, что касается демократии, политических свобод и соблюдения прав человека. Мы пристально следим за началом президентской избирательной кампании и не исключаем принятие новых ограничительных мер в случае несоблюдения международных стандартов, как мы и предупреждали еще в конце прошлого года.
Чтобы получить картину встречи министров иностранных дел Европейского Союза, послушаем обобщающий репортаж нашего брюссельского корреспондента Георгия Папхадзе.
Евросоюз глубоко озабочен ситуацией с правами человека и свободой прессы в Беларуси, гласит итоговый документ саммита министров иностранных дел стран Евросоюза. Специально на саммите был приглашен лидер белорусской оппозиции и кандидат в президенты Александр Милинкевич. Он также имел переговоры с Верховным комиссаром Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьером Солана и комиссаром по внешней политике Бенитой Феррера-Вальмер, которая и делала заявление для прессы. По ее словам, Евросоюз хочет быть уверенным, что все кандидаты на пост президента получат регистрации для участия в президентских выборах и что избирать кампания будет свободной, а пресса будет иметь возможность в полной мере выполнять свои функции. На саммите было отмечено, что, скорее всего, выборы в Беларуси пройдут под давлением со стороны президента Лукашенко. В этом случае Евросоюз примет адекватные меры и расширит список представителей белорусского руководства, которым запрещен въезд в страны ЕС. Политические обозреватели Евросоюза считают, что лидер белорусской оппозиции Милинкевич получил лишь моральную поддержку, так как в настоящий момент Евросоюз ничего не может поделать с режимом Лукашенко. О какой поддержке и о каких демократических выборах может идти разговор, когда в государственных учреждениях страны сотрудников заставляют поставить свой подпись в поддержку Лукашенко, заявили министры иностранных дел стран Евросоюза. По мнению Бенито Феррера-Вальмер, комиссара Евросоюза по внешней политике, в таком случае вокруг Беларуси из Литвы, Латвии, Польши и Германии надо создать телерадиовещательное кольцо. Для этого еще в прошлой неделе Евросоюз выделил 2 миллиона евро. Георгий Папхадзе для Радио Свобода, Брюссель.
Белорусская делегация была весьма представительной. Кроме самого Александра Милинкевича, президентского кандидата от Объединенной оппозиции, в ней были представлены Белорусский народный фронт, Объединенная гражданская партия и теневое правительство оппозиционных сил. У председателя Объединенной гражданской партии и руководителя Национального комитета теневого правительства Анатолия Лебедько я спросил, как сами члены делегации истолковывают чрезвычайно высокий уровень приема в Брюсселе. Вот его мнение.
Да, действительно, некоторые наши коллеги, которые приезжали в Брюссель в качестве глав
глав государства или руководитель правительства, когда эти страны получили независимость, не имели такого уровня встреч и поддержки. Они об этом нам честно говорят. Поэтому это свидетельствует о том, что Брюссель, наверное, начинает вырабатывать стратегию по отношению к Беларуси. И одним из пунктов этой стратегии является ясный политический месседж народу Беларуси и стране, что Беларусь — это европейская страна, ее место в Европе. Мы не обсуждаем здесь вопрос отстранения Лукашенко от власти. Наша цель – возвращение Беларуси к демократии. И это не есть чисто национальный белорусский проект, это есть один из общеевропейских приоритетов. Мы обсуждаем не только большую политику, обсуждаем и конкретные вопросы. В частности, расширение шенгенской зоны влечет за собой повышение стоимости виз для белорусов. Это может быть порядка 60 евро. Лукашенко не решит эти вопросы, не будет решать, потому что для него Беларусь закрытая, Беларусь, которая имеет берлинскую стену, возведенную по периметру границы, это его идеальная модель управления. Для нас Беларусь открытая, Беларусь, которая интегрируется в европейское политическое и экономическое пространство, наш приоритет.
Так считает Анатолий Владимирович Лебедько, видный член делегации белорусской оппозиции на встрече в Брюсселе. В тот же день, выступая на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский президент Владимир Путин сказал следующее.
Между Россией и Белоруссией веками складывались особые отношения. Они ни в какое сравнение не идут с отношениями Беларуси с Францией либо другой западноевропейской страной. Не забывайте об этом, пожалуйста.
Разница в подходах бросается в глаза. Путин общается исключительно с диктатором, в то время как европейцы морально поддерживают тех, кто пытается противостоять антинародному режиму.
На теме работал мой коллега Ефим Фиштейн. Напомню, его материал был посвящен прошедшему в начале недели в Брюсселе, состоявшейся в начале недели в Брюсселе встрече министров иностранных дел и тому, как они обсуждали белорусскую проблему. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сибирском военном округе возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. В Московском военном округе вспышка менингита. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. В поселке Кедровый Красноярский край без отопления остаются около 2000 человек. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит международное совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. В Багдаде возобновился судебный процесс над Саддамом Хусейном. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Россия по инвестиционной привлекательности входит в десятку ведущих стран. Об этом, ссылаясь на итоги развития страны в 2005 году, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. За минувший год, по его словам, внутренние и внешние инвестиции в экономику составили 120 миллиардов долларов, а объем национального фондового рынка вырос почти на 90%. Предстоящая с 2007 года полная либерализация движения капиталов между Россией и внешним миром, а также введение полной конвертируемости рубля, как считает министр финансов, еще больше увеличит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, по мнению вице-премьера Александра Жукова, этому уже будут способствовать изменения, которые правительство собирается вносить в налоговую систему страны.
Мы будем продолжать снижение налогов и улучшение налоговых процедур. В 2006 году будут введены в действие поправки к налоговому кодексу, которые направлены на стимулирование инвестиций по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль и стимулирование научных разработок.
Российские власти до конца 2006 года в рамках реализации национального проекта здравоохранения планируют выделить более 20 миллиардов рублей на закупку медицинского оборудования и медикаментов, а также на переподготовку медицинских кадров. В частности, как сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев, правительство рассчитывает в ближайшие два года повысить квалификацию более чем 1/3 медицинских работников.
Практически каждый второй врач, работающий в первичном звене здравоохранения, проходил переподготовку более 10 лет назад. Причем речь идет о людях, которые получили медицинское образование довольно давно. Согласно ведомственной статистике, около 60% практикующих врачей – это люди старше 50 лет, а 30% – это люди уже пенсионного возраста. И, к сожалению, молодежь не стремится идти в поликлиники, а тем более брать на себя сложную участь участковых врачей.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года снижается до $160.80 за тонну. Сейчас ее ставка составляет $179.60 за тонну, что на 30 центов ниже рекордного показателя, действовавшего с 1 октября по 30 ноября 2005 года. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно $55 за баррель или $400 за тонну. Австрийский Райффайзенбанк достиг соглашения о покупке 100% акций российского Импексбанка, примерно за $550 миллионов, говорится в сообщении Райффайзенбанка. Сделка должна быть одобрена австрийскими органами финансового контроля, Центральным банком России, а также антимонопольными ведомствами двух стран. Импексбанк был основан в 1993 году. Сейчас он входит в число 30 крупнейших в России кредитных организаций, список которых ежемесячно публикует Центральный банк. Ведущие российские ликероводочные заводы, остановившие производство с начала года, по-прежнему не могут возобновить свою работу из-за отсутствия специальных федеральных марок нового образца. Их выдачу Федеральная налоговая служба обещала начать с 31 января. В этой связи, по экспертным оценкам, в России на внутреннем рынке легального алкоголя может возникнуть дефицит, говорит член правления Национальной алкогольной ассоциации Алексей Егармин.
Товарный запас производителей по состоянию на 1 января примерно составлял там, ну, месячный шаг. Так примерно все рассчитывали, что за месяц, наверное, разберутся вот с этим со всем делом, чтобы, значит, процесс торговли был непрерывен. Естественно, что никто не рассчитывал вот под такие большие задержки, и сейчас товарный запас, конечно, у всех практически нулевой. Но я думаю, что тот информационный ажиотаж, который сейчас создан вокруг этой темы, позволит ответственным людям в этой сфере как можно быстрее эту ситуацию разрешить.
Федеральная резервная система США в 14-й раз подряд повысила процентную ставку на 0,25% до 4,5%. Вместе с тем, американский центральный банк исключил из своего заявления тезис о том, что он и впредь готов повышать ставку размеренными темпами. Заседание Федеральной резервной системы в последний раз прошло под председательством 79-летнего Алана Гринспена. Накануне американский Сенат одобрил назначение на этот пост бывшего экономического советника президента США Бена Бернанке. Он приступит к исполнению новых обязанностей 1 февраля. Вместе с тем, по мнению аналитиков, смена руководства Федеральной резервной системы не приведет к заметным изменениям финансовой политики США. Так считает и главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Преемник достаточно известный в академических кругах человек, специалист высокого класса. Это серьезный, очень знающий макроэкономист. Поэтому думаю, что вот та гибкость, та линия, которую проводил Гринспен, она сохранится и в будущем. Я думаю, что, скорее всего, преемник будет также оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, на изменения в бюджетной политике.
Германо-французский производитель спортивных товаров Adidas Salomon завершил покупку своего конкурента американской компании Reebok. Стоимость сделки составила $3,8 млрд. Таким образом, Adidas Salomon увеличил свою долю на международном рынке спортивных товаров примерно до 28%, что на 3% меньше, чем у лидера американской компании Nike. Курс доллара на сегодня 28 рублей 13 копеек, на завтра 28.10. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, курс на четверг 34.13. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник в Голливуде были названы претенденты на премию «Оскар» за киноработы прошлого года. Как и ожидалось, большее число номинаций в 8 категориях собрал фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. По 6 номинаций «У столкновения» Пола Хеггиса и «Спокойной ночи и удачи» режиссерского дебюта Джорджа Клуни. Интересно, что сам Клуни стал третьим в истории Голливуда актером-режиссером, номинированным одновременно в 4 категориях. О каких тенденциях в американском кино свидетельствуют эти номинации? Мой собеседник – кинорежиссер Слава Цукерман.
В этом году удивительный подбор серьезных, противоречивых и политически острых фильмов. Среди фильмов номинированных практически нет ни одного боевика, если не считать фильм «Мюнхен» Спилберга. Дело в том, что год этот, с самого начала все заметили, отличался большим присутствием политически острых и противоречивых фильмов. Так что даже не все из этих фильмов вошли в номинированные фильмы. Вот, например, такие фильмы, как «Морпех» и «Сириана», о которых очень много говорили и спорили, практически не присутствуют. Также не номинированы большие голливудские развлекательные боевики этого года.
Слава, кое-кто уже сетует по поводу излишней, как они говорят, политизации голливудской продукции, опасаясь, что политически чуткие фильмы вытеснят искусство.
Ну, прежде всего, Голливуд меняет тему. И тему Голливуд, естественно, меняет, как и всякая кинопромышленность любой страны, идя за публикой. То есть изменение интересов Голливуда, увеличение его серьезности, это, конечно, отражение увеличения серьезности среди американских зрителей. Означает это, по-моему, прежде всего, что поколение 60-х годов, которое и пришло в кино, и сделало его массовым после того, как в 50-е годы телевидение вытесняло кино. Это поколение взрослеет, становится старше, и интересы его меняются.
Что вам кажется наиболее интересным с профессиональной точки зрения среди работ номинантов?
Большинство критиков сулит премию «Горбатой горе». Больше всего номинаций этот фильм получил. Этот фильм действительно сделан уникальным режиссером Энг Ли, китайцем, тайванцем, скажем, потому что он с острова Тайвань, китаец по национальности, который практически почти каждым своим фильмом совершает какую-то революцию. Вот, будучи успешным тайваньским режиссером, он снял лучший английский фильм по английской классике «Чувство и чувствительность». Сразу стал знаменитым. После этого он снял несколько реалистических фильмов о американской глубинке, таких как «Ледяной шторм», и тоже блестяще совершенно. И после этих успехов совершенно как бы не родной своей среде, он снял совершенно уникальный фильм, фильм на китайском языке, который стал одним из самых доходных фильмов во всем мире, «Крадущийся тигр и прячущийся дракон». А вот теперь, значит, он снимает реалистический фильм на очень странную тему о двух ковбоях-гомосексуалистах и их любви. И этот фильм становится самым успешным фильмом года. Все его хвалят. И очень естественно ожидать, что он получит и «Оскара» за лучший фильм.
Но ходит устойчивый слух, что однополая любовь кажется слишком революционной темой членам киноакадемии, что они могут предпочесть социально и политически ответственную работу милого человека и хорошего профессионала Джорджа Клуни.
Да, Клуни имеет какое-то рекордное количество номинаций сразу в 4 категориях. И вообще Клуни хороший актер, хороший человек, любимец Голливуда. И члены Академии, которых, как известно, большинство составляют актеры, обычно таким людям очень сочувствуют. Поэтому, конечно, режиссерский дебют Джорджа Клуни может оказаться столь успешным, что он получит «Оскар». Кстати говоря, так было не раз с первыми фильмами звезд, ставших режиссерами. Это как бы даже и традиция Голливуда, традиция Академии кино.
Каким еще неожиданностям нам нужно быть готовыми?
Очень большой скандал вызвало выдвижение на «Оскара» палестинского фильма «Рай сегодня». Фильма реалистический и, в общем, даже с симпатией, показывающего жизнь террориста, уходящего на вот акт самоубийства, террориста-самоубийцы. Само выдвижение его было не совсем легально правильным. Дело в том, что Палестина не является государством. Фильмы на иностранном языке выдвигаются странами. Но фильм получил первый приз среди иностранных фильмов на «Золотом глобусе», что опять же является как бы почти предсказанием, что случится на «Оскаре». Ни для кого не секрет, что американское общество политизируется, и чем больше в массе оно становится правее, тем больше, естественно, интеллектуалы и люди в Голливуде становятся левее, как сопротивление вот этому массовому поправлению.
О номинациях на премию Американской киноакадемии говорил кинорежиссер Слава Цукерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Никто не полюбит тебя, как я» – песня из фильма «Горбатая гора». Поет Мэри Макбрайт.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В нем мы продолжим американскую тему. Президент США Джордж Буш вчера выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В начале следующего часа нашей программы, после выпуска новостей, мы будем анализировать эту речь и расскажем об откликах на нее как в Америке, так и за рубежом. Масса других интересных тем. Оставайтесь на волнах. Свободы!
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».